В заключение нашего собрания мы читаем из книги пророка Иеремии, 1 глава, 11-12 стих. «И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Аминь». Когда мы слушали пение хора, этот замечательный псалом, такое чувство было, вот если бы сегодня мы были в небесах и слушали это прекрасное пение того многолосья, всех святых, которые когда-то в свое время соберутся для того, чтобы славословить Господа. Братья и сестры, мы пришли сюда сегодня с вами в уповании на Бога, чтобы обновить наши силы в этом вечном Боге, в котором смысл и цель нашей с вами жизни. Какое счастье знать Господа! Наверное, только в вечности мы до конца вот начнем понимать или не понимать, а оценивать вот то значение нашего спасения. В прошлое воскресенье мы закончили размышления над посланием апостола Павла к Ефесской церкви. Я думаю, что оно обогатило нас не только познанием вот нашего положения во Христе, но и всей той ответственности как членов Церкви Христовой. В верности Господу. Удивительными словами заканчивал это послание Павел. Он писал: «Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа». То есть благодать с теми, кто остается верным, кто не меняет своего отношения к Богу, к истине, к Библии. Благодать со всеми неизменно. Мы скажем, наверное, не со всеми, конечно. Конечно, она не может быть с теми, которые не верны, будучи детьми Божьими, вкусившими, как Он благ. И верность подразумевает наше духовное бодрствование. И мы, будучи членами церкви, должны прекрасно понимать, что нам не только дано видение, но и сегодня даже мы, вот в нашем братстве формируется видение и стратегия как бы духовного развития на будущее. Но каждый день, по сути дела, он дает нечто нам новое, и мы должны стремиться к определенному духовному видению, то есть не просто какому-то, но конкретному библейскому видению, от Бога видению. Складывается такое ощущение, что христианство последнего времени стало делиться на людей, которые равнодушны ко всему происходящему и живут день ото дня, думая, что так всегда и будет, а другая часть подразумевает под собой в своей жизни, вернее, то внутреннее стремление, вот внутреннее такого, знаете, как бы собирание или бодрствование, когда Господь придет. Я представляю себе, что вот в этом состоянии, может быть, уместно привести такой пример, и скажется, из рассказа Чехова об одном мальчике, который пас или овец, или коров, я уже не помню, но он дважды, боясь волков, он дважды кричал о том, что волки, волки, и люди приходили, может быть, более старшие, приходили к нему, и не было этих волков. И когда третий раз он сказал об этом, подумали, да что там он говорит одно и то же, да нет никаких волков, они были. Мы нечто сегодня в христианском мире, вот подобно такой, знаете, зов. Кто-то зовет к тому, что волки, а кто-то говорит, да нет ничего, все нормально. Братья и сестры, вот все это состояние, может быть, знаете, нашего поклонения Богу побуждает сегодня среди нашей церкви много разговоров и вопросов. На удивление наше, я не знаю, чем это объяснить, но наша церковь сегодня поместная стала одной из тех, кто больше посещает Израиль. И даже я получаю такие электронные послания в свой адрес, что ну вы что-то совсем перестали нас побуждать к этому. И не было такой цели. Но вместе с тем, вот что-то происходит такое в нашем таком, знаете, может быть, представлении, что ли, об этой стране или об этой земле. В этом есть определенный духовный, конечно, смысл. Но вот не так давно задали такой вопрос, но все-таки скажите, что предшествует тысячелетнему царству? Мы говорим много о восхищении церкви, мы говорим о всех таких моментах, происходящих сегодня. И вот когда я стал размышлять об этом, обнаружил, что оказывается во всей Библии, начиная с Ветхого Завета, даже начиная с книги Бытие, весь Ветхий Завет и Новый Завет наполнен цитатами, наполнен мыслью об этом удивительном событии, которое произойдет на земле, субботство, мы так скажем, земли. Но чтобы сказать об этом, вот я хотел бы провести некоторую такую духовную, что ли, аналогию или хронологию событий истории Церкви. И мы сегодня с вами, христиане 21 века, видим, что мы живем не весьма такое, знаете, непростое время и вместе с тем удивительное время. Нам легко сегодня говорить о прошлом. Сегодня очень много написано истории о Церкви Христовой, о ее радостях, переживаниях, о ее падениях, о ее недоразумениях в жизни людей. И вопрос, который был задан Иеремии, он был весьма актуальным для пророка. Ему нужно было знать, вернее, Богу нужно было знать его внутреннее состояние, правильно ли он видит ту задачу, которая поставлена перед Богом. Апостол Петр выражает свою беспокойность во втором послании, 3 главе, о том, что появились наглые ругатели, говорящие, где обетование пришествия его. Так было? Так всегда было. Что изменилось? Но мы видим с вами, читая Священное Писание, что Господь наш Иисус Христос часто на примерах, связанных с природой, бытом нашей жизни, побуждал к размышлению о вечном, сравнение временного, земного и с вечностью. Очень много притч, особенно притчи о Царстве Божьем. Это удивительные притчи, о которых мы читаем в Евангелии от Матфея. И более 90 раз в Новом Завете говорится вообще о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. И он применял такие, знаете, сравнения, вот рядом находящиеся. Вдруг он говорил о распускающейся смоковнице, подразумевая под этим израильский народ. Вдруг он упрекал в некоторой степени фарисеев в том плане, что они наблюдают времена года, но никак не могут понять свое внутреннее состояние. И он говорил: лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы по самим себе не судите, чему быть должно? И мы сделаем сегодня анализ и говорим, и на самом деле они не поняли ничего. Они распяли Господа славу. Ученики, которые видели воскресшего Спасителя, и которым он говорил о его именно втором пришествии, накануне буквально восхищения, они спрашивают его: Господи, не в сие ли время ты восстанавливаешь царство Израилево? Вы знаете, в той или другой степени мы похожи на этих людей. Мы на учеников Христа, мы задаем эти вопросы. Мы задаем вопросы, они актуальны не в плане нашего, знаете, кругозора духовного, но вот этой повседневной жизни. Но прежде всего мы должны рассматривать церковь как школу, в которой мы постоянно учимся, возрастаем в познании, развиваемся в премудрости, в практическом ее применении в жизни. Вот цель наша основная – посещение дома молитвы. Еще одной из целей – поклонение, славословие Господу. Члену церкви необходимо уделять вопросу веры, ее углубления, росту, правильному употреблению очень серьезное внимание. И мы говорим, что мы смотрим не на количество времени, проведенное в церкви, а на образ жизни верующего человека. Мы с вами как слуги, служители, домостроители, домоуправители, виноградники Христовым. Мы сегодня, формируясь лично сами, формируем в целом духовное как бы состояние церкви, молясь друг о друга, за друга, свидетельствуя о Господе, делая все возможное, чтобы человек принял Господа в свое сердце как личного Спасителя. И однажды Господь сказал своим ученикам: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». И вот это еще одна из целей служения Господу. Служение, поклонение Богу. Кто мне служит, тот мне и последует, и там будет, где я. Все это кратко сказано является в какой-то степени вот главным, знаете, вопросом, мне на мой взгляд, духовного такого видения. И не зря Иеремию спросил Господь. Ты верно, он сказал ему, вернее спросил, вижу, что ты видишь, Иеремия? Я ответил, вижу жезл миндального дерева. Что мы видим мы сегодня в своем внутреннем человеке? Буквально все послания апостола Павла заканчивались удивительной мыслью обращения к церкви, о состоянии ее бодрствования, проверке себя в вере и многое другое. И вот все-таки что же случилось, вернее, что произошло на протяжении вот этих двух уходящих веков или ушедших уже веков? Мы обнаруживаем с вами, что со дня Пятидесятницы, которую мы читаем в книге Деяния апостола, 2 глава, прошло уже почти 2000 лет. До 1054 года Церковь Христова, она была едина в своем исповедании. Но вот на протяжении первых 300 лет она испытывала колоссальные гонения и притеснения. В IV веке при императоре Константине Церковь принимает, как бы сказать, знаете, ну, государственный такой оборот, она становится государственной Церковью. Если раньше христиане собирались в катакомбах, в пещерах и во многих таких помещениях, не соответствующих ничему подобному сегодня, то тогда, история говорит, началось бурный рассвет, начался именно вот в плане всенародного призвания рост церкви. История говорит и другое, что в церковь пришли люди, многие из которых не были рождены свыше. Различные ереси и заблуждения стали проникать в ее среду. Молитвы за умерших, иконопочитание, крещение младенцев. Этот перечень можно сегодня было бы продлить. И вот это и другое послужило результатом разделения, которое произошло в 1054 году на Западную и Восточную церковь. И мы сегодня видим, что эта церковь, вернее, эти церкви себя проявляют, как нам знакомо, католическая и православная. В XVI веке, в этот период, чуть немного ранее, в Западной Европе начинается бурное искание правды Божией, Евангелия, мы скажем, реформация, хорошо нам знакомая, и которая приводит к образованию еще одной христианской деноминации, протестанты, то есть протестантизм. Мы с вами относимся вот к этому, так бы сказать, простите, крылу, что ли. Но в целом все называют себя церковью. В этой среде рождаются первые библейские общества. Я имею в виду протестантской среде. Первые миссионерские общества. Евангелие начинает достигать берегов Америки, Австралии, Африки, Латинской Америки. Мы иногда думаем, ну как там Америка, всего 400 лет ей, но однако именно первые христиане были там и говорили не с целью, как вы знаете, вот освоения материка, а с целью благовестия. Буквально вот не так давно, мы где-то пару лет тому назад были в Америке, в церкви, которая была основана баптистами Англии, недалеко на берегу Атлантического океана. Интересную историю этой церкви, как туда первые поселенцы прибыли, и что они делали, и как распространялось Евангелие. Это было благословенное время. В середине 19 века это Евангелие приходит в тогдашнюю нашу империю российскую, на Кавказ, Украину, Санкт-Петербург и Москву. В том году мы отметили с вами 140 лет нашему братству. Это мало, но вместе с тем это очень много. Четыре поколения. Почти четыре поколения людей, которые именно вот жили Евангелием и продолжают жить этим образом. 20 век – характерный век не только пробуждения во многих странах мира и бурной евангелизации, и по данным Всемирного миссионерского общества, Слово Божие на сегодняшний день переведено на 2355 языков. Это огромное количество. В Новой Гвинее, говорит именно сегодня информация, в Африке, насчитывается 700 языковых групп. И Евангелие переведено на те группы, которые насчитывают тысячи человек. То есть вот в этом отношении мы видим, скажем с вами, усиленная евангелизация 20 века. Она как взяла свой, может быть, начало в конце 19 века, так и сегодня. оно имеет свое благословение, оно имеет свой успех. Но 20 век, мы знаем, был характерен сильнейшими гонениями на Церковь Христову, особенно в нашей стране. 20 век характерен снятием пяти печатей Божиих, о которых говорит книга Откровения в 6 главе. Размышляя над размышлениями братьев Проханова, Ивана Вениаминовича Каргеля, Канатуша и многих других, Рогозина, вот в состоянии церкви периода того времени, мы видим, что братья в то время жили каким-то особым благословением и вдохновением тех возможностей Евангелия в нашей стране. И когда это прекратилось, то многие сказали: ну все, наступает время Антихриста. Но мы с вами хорошо знаем, что оно не наступило. Но то, что происходило, оно и сегодня происходит. Просто не у нас, в других странах. Пакистан возьмите, Индонезию. Особенно сегодня сильные гонения в Индии. Страна, которая стремится к такому мировому, как бы сказать, лидерству во многих вопросах экономического, политического состояния, сегодня одна из ведущих стран, которая просто убивает тех, кто несет Евангелие. Это самое яркое сегодня, наверное, событие в том даже отношении, когда в 48-м году вдруг образовывается государство Израиль. Читая об этом, мы видим, Исаия как будто вот присутствовал в этот день в Организации Объединенных Наций. И он пишет словами Духа Святого следующее. «Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим, еще не мучилась родами, а родила, прежде нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз? Как Сион едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь? Или давая силу родить, заключу ли утробу, говорит Бог твой? Возвеселитесь с Иерусалимом, радуйтесь о нем, все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью все сетовавшие о нем». Чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешения его, упиваться, наслаждаться преизбытком славы его. Ибо так говорит Господь, вот я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток, для наслаждения вашего на руках будут носить вас и на коленях ласкать. 15 мая это государство будет отмечать 60 лет своего такого, знаете, ну, статуса. Многие ждут, когда исполнится 70 лет. И в это число закладывают очень многое, особое ожидание. Много разговоров по поводу строительства третьего храма, и мы обнаруживаем, что Писание говорит, что он будет построен. Это книга пророка Иезекииля, 46 по 48 главу, Захария, начиная с 12 главы по 14 главу. Сегодня это барометр нашей духовной жизни. И мы опять задаемся вопросом, спрашивающим Еремию: что видишь ты? Видишь ли ты сегодня жезл миндального дерева? Видишь ли ты то, что сегодня Господь делает в твоей жизни? Братья и сестры, я не знаю, может быть, мы в чем-то повторимся, но скажем, что современное общество, оно пытается объединить себя в экономике, в политике, даже в религии, в культуре, в демографическом развитии. Буквально недавно была интереснейшая передача на эту тему, и человек, который представляет сегодня один из институтов такого ведущего направления в области демографии человечества, говорит, что, в общем-то, за какие-то 100 лет человечество вдруг стало больше на 5 с лишним миллиардов. И мы обнаруживаем, что как будто такое состояние, что вот сейчас какой-то стремительный поток вот того, что должно произойти в скорости. Говорят сегодня, что земля – это наш дом, а мы – одна семья. И достижение мира во всем мире – это главная цель. А Павел пишет совсем противоположное в 5 главе 1 послания Фессалоникийцам. И при всем этом достижении вот того, что мы сегодня испытываем, мы видим какой-то нравственный упадок. Нравственный упадок. Распространение оккультизма во всех его формах, Хотя, кажется, сегодня, в наше время, с таким развитием, интеллектуальным развитием, вдруг такие, знаете, ужасные формы жертвоприношения, ужасные формы именно какого-то поклонения идолам, которые вообще ничего не могут нам сегодня даже представить. Какой-то страх стихийных бедствий, приобретая сегодня всемирный характер, потому что изменение климата вызывает у многих массу вопросов. И однажды одного из лидеров политически спросили: а что вы думаете, если вдруг у вас будет наводнение? Я не думаю вообще ни о чем. Я знаю, что оно до нас не дойдет. Весьма разношерстный религиозный мир, исповедующий не библейскую истину, а личный опыт общения и понимания Бога. Буквально недавно был такой звонок на тему быть участниками вот такого, знаете, межденоминационного союза в общем поклонении. Но ведь наши отношения сегодня должны строиться не из опыта, прежде всего, а из познания Господа как личного Спасителя. Есть сегодня такая организация, которая заменила организацию, связанную с Экуменией, это Всемирный Совет Церквей, который сегодня принял другое лицо, организация объединения всех религий в одну. И сегодня вот над этим вопросом весьма актуально работают, продуктивно работают, и есть даже некоторые успехи в кавычках. И все это должно представлять нам сегодня не только повторение мыслей каких-либо, но состояние вот того, что я вижу на сегодняшний день. Недавно главного раввина России спросили: когда вы, по вашему мнению, должен родиться Мессия или прийти Мессия? Он ответил: мы думаем, что он уже где-то родился и скоро о себе заявит. Но мы с вами знаем, Павел пишет во втором послании Фессалоникийцам, что именно еврейский Израиль, евреи, примут Антихриста за Мессию, и что он сядет в храме Божьем, как Бог, выдавая себя за Бога. И вот тогда, в середине этой последней седьмины, о которой говорит Даниил в 11-12 главе, произойдет восхищение церкви, о чем пишет и Павел в своем послании Фессалоникийцам, 4 глава. После чего будет великая скорбь, година искушения, Армагеддон, о которой вообще очень много говорится, Матфея, Луки, Откровении, в той же книге Даниила и в малых пророках нет-нет, периодически почему-то повторяется. Для чего все это вот такая, знаете, вот, ну, насыщенность, что ли, информационного характера вот о том приближении тысячелетнего царства? Мы с вами обнаруживаем в книге пророка Захарии, что когда придет Христос, Израиль вдруг заплачет особыми слезами. Каждое колено будет плакать по-своему. Иезекииль говорит в 47 и 48 главе, как бы открывает начало тысячелетнего царства. Израиль там будет играть главную роль. Но что для нас сегодня, как бы сказать, знаете, актуально и интересно, что ли, так правильно выразиться? Ведь наступает это время. Наступает. И почему-то вдруг сегодня спрашивают: ну а что мы там? Вообще наша-то какова роль в этом? Захарий удивительно пишет в 14 главе. Книга Откровения, 20 глава с 4 по 6 стих, повествует нам, что именно когда закончится великая скорбь, эти неразумные девы через обезглавливание войдут в церковь, и все будут тогда, именно как церковь, царствовать со Христом. То есть те искупленные, восхищены. О тысячелетнем царстве много очень говорится, оказывается, говорю, в Ветхом Завете. Праздник Кущей подразумевал одну из целей вот того, знаете, прообраза царства, когда Израиль должен был жить под открытым небом в течение недели. И сегодня они празднуют этот день. Но это было установление Богом, в 23 главе Левит мы можем прочитать. Оказывается, юбилейный год, 50-й год, или 7-й год, год прощения, который был у нас с вами в нашем братстве в прошлом году, имеет прообраз также этого тысячелетнего царства. Что в этот год каждый обедневший, задолжавший, проданный в рабство, освобождался, получал свое имение и полную свободу. И написано, что каждый должен был вернуться там, где он родился. Левит, 25 глава. Этот праздник показывал на совершенное искупление всего заложенного тогда еще и сегодня имеющего отголоски. Многие псалмы, оказывается, тоже говорили и говорят о тысячелетнем царстве. Особенно 44-й псалом, 109-й псалом. Удивительно в этом книга Даниила, 2 глава. В Новом Завете неоднократно Христос говорил об этом царстве. В Матфея 19 глава на вопрос Петра, что же нам будет за то, что вот мы последовали за тобою, Христос им говорит о благословении, которое они будут иметь, чтобы судить 12 колен Израилевых в этот период времени. Во время пасхальной своей трапезы последней Христос вновь говорил ученикам об тысячелетнем царстве, говоря, что более не буду пить с вами вина, доколе не буду там у Отца вместе с вами. Евангелие Луки, 22 глава. Все это написано в книге также, вернее, много говорит в книге Откровения непосредственно вот в этот период. И, наверное, первое и главное благословение, на что указывает Слово Божие, это то, что весь Израиль будет обращен к Богу. Исаия говорит удивительные слова. «Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Тогда будет заключен с этим народом особый завет. Мы иногда путаем его с нашим заветом, хотя он очень близко перекликается. Иеремия говорит в 31 главе о том, что с Израилем будет заключен особый завет. Не закон, не завет буквы, а внутренний завет, завет сердца. Господь говорит, изменю сердце ваше и мысли ваши. Писание говорит, что в этот период времени, то есть в тысячелетнем царстве, не будет таких людей, которые бы не слышали о Боге и не знали бы Его так близко, как они не знают сегодня. И Он говорит, ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою, и положу на них знамения, и пошлю из спасенных от них народом, и они будут знать о мне. Будет так, что свет Господень воссияет на востоке и западе, юге и севере, по всему лицу земли. Аввакум пишет, ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Земля наполнится славой Божией. Это будет время, когда еще не было, которого не было еще никогда. Говорит Писание, что все страны и народы будут проникнуты знанием Господа. Кроме того, величие, присутствие, близость Господа будет постоянным. Нас иногда спрашивают, ну докажите, ну где Бог, где Он может сегодня быть? Мы говорим, в сердце нашем, есть Он, живет. А тогда близость, величие, присутствие будет Его на земле. Слово Божие будет влиять особой атмосферой радости, счастья, блаженного хождения. Когда я размышлял об этом, я не мог не согласиться с этой мыслью. Почему? Потому что даже сегодня мы с вами под бременем этих скорбей, переживаний, искушений и падений не всегда испытываем эту радость. Мы иногда ссылаемся больше на чувства, но мы уже говорили, мы должны идти верою, имея обетование Божие. Даже представить себе трудно и сравнить с чем-либо. Не услышится более голоса плача и голоса вопля. И буду радоваться о Иерусалиме, говорит Господь, и веселиться о народе моем, и не услышится о нем более голоса плача и голоса вопля. Мир будет управляться не так, как сегодня. И о том, что было предыдущим братом сказано, на самом деле имеет свою актуальность. Но тогда не будет войны, не будет беспокойства, революции, братоубийства. Все это будет удалено с земли. Исаия пишет, умножение владычества его и мира нет предела. Не будет взять сын от отца и отец от детей своих, как во время войны. И делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность. О чем только еще мечтают. Писание говорит, что весь животный мир изменится в своем проявлении. Вот почему Павел писал в 15 главе Коринфянам, что именно вот животный мир стенает от нашего влияния и от нашего именно на него, как бы сказать, знаете, такого положения. Мы имеем сегодня многие даже в наших домах не одну собаку. Простите меня за этот пример, да? но иногда не уделяем времени рядом находящимся в нашем подъезде. Исаия говорит удивительные вещи по этому вопросу. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будет вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будет делать зло и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена видением Господа, как воды наполняют море». Это благословенное состояние животного мира. Писание говорит, что горы будут источать виноградный сок. Представить себе трудно это. Просто трудно представить. Но Амос пишет, вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчащий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. Как это возможно? Даже трудно себе представить пока. Даже поверхность земли будет изменена до неузнаваемости. Все изменится, рельеф местности будет другой. Размышляя об этом, в книге пророка Иезекииля мы можем встретить удивительное, что мертвое море, о котором так много пишется сегодня, превратится в воды живые, и там будет множество рыбы. Иезекииль пишет в 47 главе с 1 по 12 стих об этом. И вот когда кто бывал там, в области Эн-Гэди, когда-то на этом месте царь Давид прятался от Саула, вот с этого места Писание говорит, что будут закидывать сети и ловить огромное количество рыбы. Это просто сегодня даже, как бы скажем, ну непонятно. Это будет благословение всех благословений. Наверное, по-другому нельзя сказать. Ибо сам Сын Божий, Господь Иисус Христос, будет беспрепятственно царствовать над всей землей. Почему мы употребляем это слово «беспрепятственно»? Потому что сегодня в той или другой степени человек препятствует проявлению благодати Божией. Иезекииль говорит и сказал мне: «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки». И непосредственно участниками этого тысячелетнего царства будем мы с вами. Может быть, это сказано громко, но вместе с тем так говорит Библия. Так говорит Писание, что после восхищения Церкви, когда наступит великая скорбь и после ее окончания, вот это будет слияние мудрых и неразумных в небесах, когда они за счет обезглавливания войдут в Церковь, и они приобретут венцы для того, чтобы быть царями и священниками, говорит книга Откровения. Именно вот Церковь Христова будет со Христом во всей своей славе, и роль ее будет, прежде всего, просветительского характера для народов, окружающих, вернее, населяющих в тот период времени землю. Мы будем как священники, говорит Библия, как цари. Вот почему притча о талантах, о дарах, о домоуправителях, она, как бы, знаете, дает такой тонкий нам намек в том отношении, что кто был уверен в малом, над многим будет поставлен. Поэтому мы сегодня формируем себя для этого будущего. Радостно сознавать, что мы будем служить тому, кто нас вывел из вечной гибели через вот это время искушений на земле, которых так много. Если бы нам сегодня зачитывать все записки и телефонные разговоры, и все то, что мы встречаем в повседневной жизни, то мы, наверное, написали бы целый том этих приключений, переживаний, трудностей, слез и скорбей, и вопросов, для чего все это мне. Как сейчас мы хотим, чтобы быстрее пришла весна, так должны мы хотеть вот этой встречи с Господом. Потому что актуальность вопроса, который сегодня задается, какова наша роль в тысячелетнем царстве, имеет под собой духовную основу. Не хватает слов передать всю полноту благодарности Богу за то спасение, которую мы имеем в нем, за прощение грехов, за ту честь быть и называться его детем, за то положение, о котором мы читаем, и которое нужно принимать верою. «И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? И я сказал: «Вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне: «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Поэтому я хотел бы сегодня побудить наше сердце выразить благодарность Богу вот за ту возможность быть спасенными, как Павел, за ту возможность именно выражать мнение Бога и за то право выражать это мнение, за то право благовествовать Евангелие спасения, за то право сегодня вот нести ту или другую скорбь за Евангелие, за то сегодня право и благословение нести скорбь за детей, родных и близких, потому что это под силу тем, кому допущено все это. Сегодня мы должны выразить благодарность Богу, что мы живем в этой стране, при этой власти, при этих возможностях, этих благословениях. Сегодня мы должны выразить благодарность Богу за то, что Он нас, призвав к себе, делает нас соучастниками не в общем вечной жизни, а реального участия в этом тысячелетнем царстве, после которого наступит вечная жизнь, о которой мы так и сегодня мало знаем и так мало представляем, но которой ожидаем, которой чает душа наша. «И было слово Господне ко мне: что видишь ты?» Аминь. Помолимся.